Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень интересном явлении, которое называется модерн, причем в архитектуре, для чего у нас в студии создатель проекта экскурсии по модерну, соответственно, специалист по модерновой архитектуре Фёдор Грибков. Фёдор, привет!
Приветствую!
Наконец-то мы встретились, потому что мы что-то перезванивались, переписывались, и судьба нас разводила по разным углам
мироздания. И не всегда сводила обратно.
Да, так точно, вот наконец свела. Поговорим сегодня, наконец, давно хотел, потому что я ничего не знаю про это, кроме того, что модерн есть, он хороший, родители у меня проживают в доме, построенном в стиле модерн, еще я сразу вспоминаю архитектора Ледвалли.
Да, всё на икона.
Все, собственно, на этом мои познания оканчиваются. Поэтому, может быть, ты сам хочешь чего-нибудь начать, а если нет, то у меня, конечно, наводящий вопрос, потому что если говоришь о предмете, нужно этот предмет обозначить. Что такое модерн и какие его хронологические рамки?
Тут есть большая проблема, которую я недавно осветил в своей группе ВКонтакте в ответ на некоторые действия, так сказать, моих конкурентов, которые понимают стиль модерн немножко по-другому. А так как я очень люблю спорить по своей любимой теме, и не всегда эти споры выигрываю, хотя постоянно стремлюсь к этому, да, сразу скажу, что определить слово «модерн» достаточно сложно, хотя бы потому, что в эпоху модерна модерном никто его не называл. Если условно, пока не вдаваясь в подробности, то модерн, если мы берем архитектуру Петербурга, это эпоха мировоззрений, которая сформировалась под влиянием новых западноевропейских и североевропейских веяний первых 15 лет начала 20 века. Вернее говоря, в Европе и на севере это появилось немножко раньше, но к нам в Россию пришло ориентировочно в 1897 году. Почему я беру эту дату? Потому что именно в 1897 году в Царском селе появилась так называемая дача Бориса Владимировича, которую подарила английская королева своему родственнику, и это проект настоящих английских архитекторов. Глядя на него, все стали строить в Царском селе.
Так же красиво.
Так же красиво в духе, да, английского фахверка, совмещая деревянную, каменную архитектуру, ну, то есть коттеджи а-ля Шерлок Холмс. Вот. И вот с них, как
кстати,
бы считается…
А Шерлок Холмс у нас в Риге снимался, там тоже полно модерна.
Частично, но и у нас на Каменном острове.
Ну, да, да.
Да, в частности, там особняк Фолленвейдера Мельцера постоянно мелькает. Дача Гауссвальд, кстати, сейчас на реставрации. Вот, кстати, дача Гауссвальд на Каменном острове как раз вот является этим примером фахверковой архитектуры, взятым из английского викторианства. То, что тут появилось…
Непонятное слово, нужно сразу пояснить, что ты имеешь в виду под словом фахверк, а то будут вопросы.
Фахверк, ну, соединение деревянной каменной архитектуры в едином комплексе, который был создан в эпоху королевы Виктории.
Есть… Обычно думают, что фахверк – это такая мазанка с речной оплеткой косой. Вот сразу,
да,
говорят, это фахверк.
Вот эти вот реечные штуки там играют важную роль. Но в начале 20 века это в основном называется, понимается под коттеджами, которые соединяют деревянные и каменные элементы. Ну, вот в даче Гауссвальд, кажется, такая каменная башня, и при этом деревянные элементы, да, присутствуют.
Так, понятно. Ну что ж, тогда идем дальше. Вот у нас построили Борису Владимировичу, это великий князь, да?
Да.
Построили, да, это когда так говорят, обычно говоря о конце 19-го, начале 20 века, да и вообще 19 веке, когда говорят имя отчество, не поясняя фамилию, имеется в виду Романов, конечно же. Так, тем не менее, вот чайник, вот я, например, иду я по дому городу, вижу красивый домик, у нас их много. Я такой думаю, блин, модерн, не модерн, модерн,
как определить?
Не модерн, да.
Вопрос определения стиля самый сложный. Как писал Борис Михайлович Кириков, значит, модерн есть взаимообратимость декора и геометрии в Петербурге. То есть модерн, с одной стороны, получается, это когда на фасаде декор, который не похож ни на что другое, как правило, растительный, там всякие женские маскароны, кривые линии, так далее, разного цвета облицовочные материалы, штукатурка, глазурованный кирпич, иногда мозаика, майолика и так далее. Но при этом фасад может быть совершенно простой. То есть убери всю эту красоту, у тебя ничего не останется. Но с другой стороны, есть такая штука, как северный модерн, которая появилась чуть позже, где вообще этой красоты может не быть. И вообще декора
все серое.
Да, но интересная форма. Разные окна, асимметричный фасад. То есть вот получается, что под модерном иногда понимаются не просто разные, но и даже противоположные вещи. Но как определить авторским стилем? Отсутствием каких-либо границ, которые в модерне размываются. При том, что в принципе мы можем использовать как классическую традицию, так и современные веяния. Кстати, вот я не договорил, когда появился Фахверк. На этом ничего не ограничилось, потому что это мы вообще имели в виду загородную архитектуру, и пока про нее забудем. Что касается архитектуры доходного дома. Да, главной градостроительной ячейкой на момент рубежа 19-20 столетий является доходный дом, где квартиры сдаются в наем по принципу аренды. Собственно, основная задача домовладельца – это сделать так, чтобы к нему ехали люди и снимали квартиры. Поэтому дом надо было как-то украсить, чтобы он стал, что называется,
популярным.
Визитной карточкой места. Ну да, популярным. Таким образом, наши домовладельцы, которые, кстати, далеко не всегда принадлежали какому-то дворянскому роду и даже не всегда к купечеству, иногда это просто выходцы из крестьян, чаще всего из какой-нибудь Ярославской губернии. Так вот, они как раз-таки вдохновлялись, глядя на картинки, на французское ар-нуво, которое только что появилось.
Да, новое искусство, значит.
Новое искусство, да. Ар-нуво, новое искусство. И у нас, кстати, тоже тот же корень. Новая архитектура. Ни на что как бы не похожее. И что они делали? Ну, дорого, да и лениво старые фасады сносить, строить новые здания. Зачем? Они просто брали наши трехэтажки. Ну, например, где-нибудь на Серпуховской улице в Семенцах. Достраивали туда парочку этажей, здание расширяли и видоизменяли с точки зрения декора. То есть, на совершенно простой фасад, который сам по себе ничего не значит, накладывается куча вот этих вот растительных линий, женских маскаронов, в общем, чтобы здание расцвело, что называется.
Задёшево закосили.
Да. И причем этот декор в начале 20 века, вернее говоря, на рубеже веков, он не должен быть похож ни на что другое. То есть авторский индивидуализм в декоре модерна – это пока самое главное, но не самое главное вообще. Потому что, как оказывается, вот этот вот декоративный стиль, он не выдерживал конкуренции. Для Петербурга он не очень подходил, и даже в советское время модерн не очень любили, всячески критиковали. А почему? Потому что действительно, если всю эту красоту со зданий убрать, вот это вот дорого-богато, как выражаются, то у нас ничего не останется. Поэтому на смену декоративным домам резко пришли гражданские инженеры, типа Алексея Федоровича Бубыря, которые начали строить а-ля Гельсинфорс в Хельсинки. Глядя на то, что происходит в Финляндии, начали нечто похожее строить в Петербурге. Иногда плагиатили по-страшному. То есть, вот наш Претрой Александрович, дом с совами, Большой проспект Петроградский, 44, уж очень похож на телефонную станцию Ларса Сонка. Как выражаются, не плагиат, а традиция. Ну, в общем говоря, этот стиль пришел в Петербург, и сейчас мы его именуем «Северный модерн». Вот «Северный модерн», в отличие от этих декоративных игрушек, стиль более совершенный. Ему уже не столь нужен этот декор, как нужна интересная геометрия фасада, которая мало на что другое похожа. Фасады асимметричны, окна разных форм и объемов. А главное, что модерн после 1905 года, под модерном я лично понимаю, архитектура технического прогресса. То есть мы пытаемся соединить какие-то старые мотивы, а может быть, новый современный декор с тем, что сейчас происходит в техническом плане. То есть обустройство лифтов, паровое отопление, функциональность здания. То, что проявляется на фасадах северного модерна, и он это, что, кстати говоря, не скрывает. На этом, правда, история не заканчивается. Если можно, продолжим.
Конечно, обязательно. А мне просто уточняющий вопрос такой. Вот если мы так это разовьем логически, вот у нас в 20-е годы появился такой стиль новобыт. Буквально по всей России, там от Украины, через Белоруссию, Москва, Питер. То есть дома просто коробки. Вообще безо всяких там, придумок. У нас хрущевка по сравнению с новобытом – это дворец. Просто вообще очень шикарное место. Можно ли это модерном считать? Потому что ну, вот оно развивалось, технический прогресс, и пришло ну, к абсолютно простым формам, которые ничего, кроме функций, в себе не несут.
Прекрасная мысль. На самом деле, потому что из северного модерна как раз-таки и получилось то, что мы условно на территории России и то, что мы в раннем Советском Союзе называем конструктивизм.
О.
Да, в северных странах, например, даже в Выборге, такие дома принято называть стилем функционализм. То есть мы вообще отказываемся от излишеств, и главное у здания – это его функция. Ярчайший пример – библиотека Альваро Алта в Выборге, 28-й, если я не ошибаюсь, год. Каждая деталька в здании что-то значит, несет какую-то определенную функцию. При том, что декор не только там уже уходит на второй план, но и вообще исчезает. То есть модерн все-таки соединение нового декора или хорошо переработанного старого с техническим прогрессом начала 20 века. Вот так мы гипотетически можем условно это определить.
Ну да, там когда стали выносить на передний план так показным образом стеклянные лифтовые шахты, не прятать их, а наоборот показывать, всё, посмотрите, у нас лифт есть, между прочим.
Да-да-да-да.
Как-то его обыгрывать. Понятно. Так, ну а теперь вернемся, собственно, к хронологии. Вот, значит, мы закончили на появлении
северного модерна.
Северного модерна, как он нам проник ловко из Финляндии.
Да. То есть мы пока разделили, скажем так, на два типа: слабенький декоративный, который характеризуется только новым декором, который откуда-то взят. Опять же, повторю, растительные линии, всякие там плавные, вот эти вот макаронины, их так и называют. Там вот на пряжке. Кстати, набережная это уже сама за себя говорит. Есть дом.
Это река для иногородних, поясняем.
Да. На набережной реки Пряжки, там недалеко психиатрическая клиника, да, поэтому и называется это сумасшедшее здание дом на Пряжке, потому что с него свисает совершенно непредсказуемый декор, а убрать его и от здания ничего не останется. То есть получается, что декоративный модерн – это только декор, но никаких технических решений новых. Вот так начинается модерн. Взбесившаяся макаронина, лапша – все это из этой оперы. Первый этап. Второй этап все-таки да, над чем мы сейчас остановились. Проникновение, получается, северного модерна в петербургскую почву. Прекрасно, по-моему, подошел петербургскому климату, атмосфере. Дом Капустина Бубыря на Фонтанке, собственно, дом Бубыряна Стремянный, тот же дом Соуми на Большом проспекте и Лидваль, кстати. Но Лидваль тут немножко...
А что, проспект Петроградский или
Петроградский?
Петроградский. Лидваль... А то для иногородних тоже нужно пояснить. У нас, чтобы лишний раз не напрягать мозг, у нас есть Большой проспект Петроградской стороны и Большой проспект Васильевского острова.
Да, из серии жители Петроградской стороны ходят только по Малому и Большому, а жители Васильевского острова еще и по Среднему.
Да.
Вот. Тоже про это. Лидваль, да, кстати, Лидваль немножко у нас из другой оперы, потому что это все-таки настоящий шведский подданный, и его как-то квалифицировать вообще в рамках петербургской архитектуры сложновато, потому что он совсем другой. Человек, который полностью вдохновлен своими шведскими современниками, пытается этот кусочек Стокгольма в Петербурге построить, у него получается, но, скажем так, он быстро становится петербургским архитектором. И вместо шведской архитектуры у него уже ближе к 10-м годам 20 века появляется архитектура чисто петербургская. Вот Толстовский дом, скажем. Ну, скорее классика.
Толстовский дом – это…
На Рубинштейна, да. И на Фонтанку выходит.
Да. Там постоянно снимают сериалы в Питере, такие, но дом с очень красивыми большими колоннами, гигантской просто аркой, которая ведет во двор.
Ну, вот арка, колонны, все это… Да, всё это уже не совсем… Из той оперы.
Ну, он классицизмом так отдает, прямо скажем.
Да. Потому что петербургский стиль, сейчас мы к этому вопросу придем. После северного модерна, который вообще-то, как я думаю, создают гражданские инженеры, очень передовые люди, которые становятся более модными, чем архитекторы Академии художеств в начале 20 века. Но Академия все-таки гнет свою волну. И они к 2010 году, что называется, побеждают. Потому что в 2010 году северный модерн потихонечку затухает, а вместо него в Петербурге начинается стиль, который в традиционном понимании называется неоклассицизм. Вот об этом моя критическая статья у меня на странице, вчера написанная. Слово «неоклассицизм» для меня звучит как-то не очень правильно. Почему? Потому что все равно он на настоящий классицизм совершенно не похож. Неоклассицизм петербургский, как правило, смешивает все подряд. Да, конечно, основа классическая, но растет этажность, появляются индивидуально авторские детали декора, и это не только античная символика, как принято в классицизме, это могут быть и библейские сюжеты, это могут быть и сюжеты, которые так или иначе связаны, не знаю, с деятельностью, с семьей автора или владельца. Короче говоря, на настоящий классицизм это не похоже. Ведь когда мы...
Классицизм, опять же, нужно пояснить, у нас тут не все подкованы. Классицизм – это стиль европейской и русской, в том числе, архитектуры, который появился в первой... третьей середине 19 века, вот если кто хочет посмотреть настоящий классицизм, такой вот эталонный, это здание Нового Эрмитажа, соответственно, около Зимнего дворца.
Да.
Вот, с атлантами, с колоннами, это вот оно и есть, настоящий классицизм.
Ну, вот еще один пример более строгого классицизма приведу, без атлантов, это дача Жирновка, дача Безобразовых, Ириновский проспект 9.
Да, я там на трамвае... лет 35 проедем мимо.
Ведь когда мы говорим неоготика, мы подразумеваем себе какие-то здания, которые практически от настоящей готики не отличить. То есть они максимально стилизованы под готику. То есть неоготика и готика, если...
временем отличаются.
Отличаются временем, совершенно точно. Безусловно, какие-то технические инновации есть, но если я подхожу к дворцу, к собору Брилова в Шуваловском парке, построенным во второй половине 19 века, ну и в середине, то я сразу говорю, ого, откуда ж в Петербурге готика? И оказывается, что действительно середина 19 века Брилов постарался, построил что-то очень похожее на средневековую архитектуру. А теперь попробуем сравнить неоклассицизм и классицизм. Принципиально разные стили. К тому, что приставка «нео», она отводит нас только во временной участок, получается. И что если мы эту приставку «нео» убираем, мы просто переходим как бы вот туда-назад, в ту эпоху, где это началось. Неужели наш Лишневский с домом у пяти углов, с башней, или, я не знаю, дом кино на Караванной, которые обзываются неоклассикой, неужели они похожи на настоящий классицизм? Да нет. Это на самом деле все уже индивидуально авторский стиль, который появился под влиянием модерна. То есть для меня, как для ряда исследователей, но не для всех. Неоклассицизм есть течение модерна, тоже авторский стиль, который появился на смену северному, как бы третьим. Декоративный, северный и классический модерн, будем его так называть. А если мы находимся в Петербурге, то я вообще предлагаю ввести такое понятие, как петербургский национальный романтизм или петербургский национальный стиль. Сейчас объясню.
Национальный?
Национальный, что звучит несколько нелепо, потому что термин недоработан, я его недавно придумал. Национальный романтизм есть попытка отразить в архитектуре и интерьерах национальный колорит. Фольклор, мифологию, природу даже. Поэтому у нас, если мы в Хельсинки приезжаем, какой основной декоративный сюжет на фасадах? Эпос Калевала, да, конечно. Ну или если это какая-то природа, то это всякие лосики, зайчики. То есть, где живем, то на фасадах и показываем. И тут я недавно услышал, да вы что, Федор, говорите, модерн – это же... принципиально, понимаете ли, новое искусство, которое старается не быть ни на что другое похоже. Может быть. То есть, некоторые исследователи считают модерн принципиально другим стилем. Но Выборги, Выборгский замок, а рядом с ним дома архитектора Алана Шульмана, построенные в начале 20 века, где башни похожи на Выборгский замок.
Он смотрел на Выборгский донжон.
Конечно.
И лепил такие же.
Конечно. То есть получается, что мы в модерне не обязательно придумаем что-то новое. Может быть. Но мы можем переработать и старый материал, особенно если это окружающая архитектура. Но то Выборг, то все-таки история Финляндии, то все-таки средневековье. А теперь, что касается Петербурга. Мы живем в городе, где нет средневековой эпохи, если мы не читаем Носовского, Фоменко и так далее. Просто по классическим.
А по Носовскому Фоменко она не средневековая. Она гораздо позже.
Да.
Там есть другие интересные люди, которые говорят, что Петербург просто весь выкопали, вот как он есть,
да,
ну, по
да,
крайней
да.
мере, центр.
И что Исаакиевский собор построен чуть ли не до нашей эры. Ну, да. Будем все-таки в классическом понимании рассматривать, по крайней мере, попробуем. И в Петербурге изначально, как вы, наверное, себе представляете, русский стиль не особо пускается.
Но у нас есть из русского стиля, вот сразу можно посмотреть на храм Спаса на Крови.
Да, храмы при Николае I был указ строить храмы в русском стиле. Ну, это такая волна. Прежде всего, Константин Тон тут постарался, у него мало что осталось, но вот то, что он построил, это, да, с аллюзией к русскому стилю. Что касается другого русского стиля в Петербурге, когда он еще был популярен? Когда праздник, 300-летие Дома Романовых. Давайте стилизовать все.
1913 год 1900... и там вокруг.
И вокруг, да. Ярчайший пример, но просто не отличить. Фёдоровский городок в Царском селе. Прекрасная аллюзия, вариация на тему настоящего русского зодчества.
Ну, там, правда, Белая башня есть некая, которая не похожа, мягко говоря, на русское древнее
да.
зодчество. Она, наоборот, скорее такая под Европу закошена.
Ну, потому что все-таки мы в 16-м году. Вот.
Да.
И Кричинский, к тому же польский татарин, мусульманин, может, у него там еще какие-то свои истории. Мы уже сейчас не знаем. Ну, короче говоря, не считая некоторых исключений, которые тоже можно всячески классифицировать, русского стиля в Петербурге почти нет. Есть исключения, но как и у любого правила. Мы должны быть с этим согласны. Таким образом, Петербург всегда заимствует что-то. А с чего начинается Петербург 18 века? С Петровского барокко. Поэтому элементы стиля барокко Петровского, Анинского, Елизаветинского появляются и в модерне, как определенная закономерность. То есть, я к чему? Если в Выборге башни доходных домов похожи на башни Выборгского замка, следовательно, в Петербурге определенные постройки начала 20 века, чтобы они соответствовали контексту, окружающему, градостроительному, они тоже должны включать в себя какие-то элементы ретро-стилей. Была попытка от этого отойти. Я уже сказал, декоративный модерн. Хочу, чтобы у меня были тетки в цветах. Можно. Но Петербургу это не характерно. Для Петербурга это непривычно. Потому что для него барокко и классики, классика – это стили, с которых он начинался. Поэтому неоклассицизм я и предлагаю назвать петербургским национальным романтизмом как в уход в петербургские корни в рамках
архитектуры модерна. Я только со словом «национальный» категорически не согласен, потому что петербургской нации нету.
Нету, да.
Может быть, там поиграть о словом «местный»?
Или просто петербургский романтизм.
Или петербургский, вот, кстати, шикарно,
петербургский городской романтизм.
Вот, тоже можно.
Романтизм в городской среде Петербурга.
Не, ну просто Петербург – это значит… городской романтизм города Петра.
Да-да-да.
Это что-то как-то это лишнее слово одно. Можно сказать, петербургский романтизм и достаточно.
Достаточно.
Думаю, кстати, вот очень офигенная интересная тема, вот сейчас только что была затронута, для меня, как для историка оружиеведа, историка материальной культуры, археолога, так сказать, в исходном понимании этого слова, то есть человек, который изучает материальные древности. Мы все всегда, если мы там дольше 2 лет этим занимаемся, сталкиваемся с проблемой классификации чего-нибудь. Ну, неважно, занимаешься ты стрелами, у тебя там набирается 10 тысяч стрел, и что с ними делать? Там, неважно, шлемы, мечи, доспехи, да хоть башмаки, все равно их нужно классифицировать. И отсюда возникает два течения. Это классификация как инструмент твой личный, чтобы просто систематизировать, побить на страты некий объем данных, с которым иначе в виде этой кучи очень сложно, да и бесполезно зачастую работать.
Ну.
Или, да, ну и понятно, что тут может быть подход абсолютно любой. Ты договорился о терминологии и говоришь, что вот это у нас будет неоклассика, а это будет какой-нибудь модерн тип Б, который я вот так считаю, и вот и назвал конкретные черты, которые ты считаешь таксономически важными. Но это зачастую бывает абсолютно волюнтаристическая штука, которая может работать в науке, но не отражает сути. А если мы говорим о строгой логической классификации, где выведение предмета в конкретную страту построено на именно логическом принципе. Это уже не просто твой личный инструмент, это часть истины, которая прячется в материале. То есть, если мы найдем то единственное качественное, то есть то качество, которое отделяет ото всех остальных явлений вот данный конкретный предмет, неважно, это будет меч или дом, то у нас классификация заиграет совершенно по-другому, просто потому что, определив вот данный артефакт в данный квадратик, который качественно отличается от всех остальных, мы вскроем его суть. Думаю, надо работать.
Ну, классификация, конечно.
По моему опыту, все, что сделал человек, категорически поддается классификации. Вот все эти самые искусствоведческие штуки, с которыми я регулярно сталкивался там, в годы учения на историческом факультете, у нас там через две стены жили искусствоведы, точнее, искусствоведши в основном. За годы работы в Эрмитаже с искусствоведами постоянно возникает диалог такого рода. А это что? А это не это. Почему? Так оно не похоже. Я говорю, а тебе кажется, что оно не похоже, а мне кажется, что оно похоже. Давай-ка обоснуй. Как с этим? С обоснованием и строгая классификация, о которой только что говорил.
Причем обоснования у всех разные, да. Потому что идут от разного принципа, по сути. Есть еще такая замечательная штука, как историзм. Сегодня на экскурсии мне сказали, а мне кто-то говорил, мол, что есть такой принцип, все, что не знаешь, куда засунуть, все называть историзмом. Я думаю, ну что-то это совсем. А для меня историзм как раз-таки это все, что с приставкой «нео», если оно точно напоминает нам все, что угодно, построенное в прошлом. То есть у нас не возникает ассоциации, что да, это построено в начале 20 века. Мы смотрим на крестьянскую избу, которая построена в начале 20 века, и думаем, что это 16-й. То есть у нас сразу должны возникать ассоциации с прошлым, и мы не должны думать, что это построено сейчас. Вот задача историзма, на мой взгляд. Здесь еще один термин – ретроспективизм. Я их, честно говоря, не всегда развожу. Ну, то есть, историзм – передача прошлого, точная передача прошлого, как правило, и ретроспективизм. Вот, Фёдоровский городок в Царском селе, по-моему, лучший пример историзма, ну, кроме башни. С башней согласен. Если мы смотрим там на ворота, на прочие вот эти вот постройки, палаты, элементы палатного строения, все это точно передает нам русский стиль в самом, что ни на есть, прямом смысле этого слова. Историзм.
Ну, историзм – это вообще очень точный термин, потому что, когда мы говорим о истории материальной культуры вообще, историзмом называется то, что воспроизводит прошлое в максимально приближенном виде, но не является объектом из прошлого. Вот.
Да, отлично. Теперь у нас есть такой стиль, как эклектика. Вторая половина 19 века. Считается, что модерн пришел на смену эклектике. Не сразу. Я бы даже сказал, эклектика сохранилась в Петербурге до 1915 года. Что такое эклектика? Определить это сложнее, чем модерн. Это период таких стилистических метаний. Используя классический декор, как-то доходные дома обустроить этим декором полностью. Как сказать, исторически это сложилось как смешение ретро-стилей петербургских, барокко и классика. То есть эклектика, смешение барокко и классики. Какие у нас тут проблемы? Первая проблема в том, что эклектикой сейчас в широком смысле стали называть все, где смешиваются стили. То есть мы мешаем...
Неоклассицизм тоже будет эклектикой.
И неоклассицизм в таком случае тоже эклектика, потому что тут, вау, на фасаде вроде неогрек, а в интерьерах, допустим, у нас библейские сюжеты. Ага, смешиваются две культуры. Значит, что это? Значит, эклектика. Не совсем правильно. Все-таки я понимаю эклектику петербургскую как смешение классики и барокко, основанное на заполнении пустого пространства фасада всевозможными сюжетами классического декора, академическая симметрия тоже одна из составляющих. И вторая проблема. Это еще хуже. Эклектика обычно не разделяется с историзмом. И теперь я категорически даже не понимаю, почему. То есть вот эти вот дома второй половины 19 века, они именуются или эклектикой, или историзмом. И обычно искусствоведы просто ставят знак равенства. То есть мы все-таки хотим доказать, что эти стили принципиально разные. Эклектика – это период творческих метаний, который существовал во второй половине 19 века. Потом на смену этой эклектики приходит модерн, но эклектика остается, да, в рамках петербургской архитектуры до окончания ее дореволюционной эпохи. То есть здание, где не усмотреть других стилей, и, в принципе, глядя на эти здания, можно подумать, что это 19 век.
А вот откуда такая дата? До 1915 года. Что-нибудь такое построили в это время? Последнее?
Значит, в 15 году заканчивается архитектура Петрограда, тогда уже наступает большой перерыв, но понятно, что война не до этого, потом революция, и только к середине 20-х город снова начал застраиваться. И первым делом, кстати, достраивали то, что не успели достроить в 15 году. Всеволода Вишневского, например, петроградская сторона, пару домов, там на фасаде указано 1928. На самом деле дом начали в 15-м, просто не успели сделать. Вот в 28-м его там какой-то строительный комитет уже завершал. А что касается, почему такая точная дата 15-й год и что было построено последнее? Относительно эклектики в прямом, в моем понимании этого слова, ну, скажем так, еще в 10-е годы строятся абсолютно скромнейшие дома в этом стиле, с абсолютно классическим простым декором, как в 19 веке. Они существуют. Я сейчас затрудняюсь назвать конкретные адреса, но, в общем, я, глядя на них, удивлялся. Да это что, 1911 год? Да, по-моему, 19 век. И вот этот вот стиль творческих метаний, эклектика, он остается до сих пор в архитектуре Петербурга до его конца. Точные даты, когда он прекратился, назвать не могу. Ну, вот ориентировочно 10-е годы.
Ну, понятно. То есть, какая-то такая реперная точка, вокруг которой
ну, мы да.
пляшем. Ну, было бы странно, если бы вот был архитектурный стиль, а его раз и прекратили. Такого не бывает.
Эклектика, понимаете, чистая. У нее строго ограниченный набор декора. Вот. И
эклектика... Вот, кому интересно, посмотрите на здание Института истории материальной культуры на Дворцовой набережной, mm-hmm. если не ошибаюсь, дворец великого князя Константина Павловича, по-моему. Вот там вот эта настоящая эклектика и снаружи, и изнутри, вот заходишь и просто не понимаешь, там с одной стороны фасад, который выходит на улицу Халтурина, миллионную, он один, там такие прям, я бы сказал, даже почти как в классицизме, такие симметричные линии, своды, как у античных храмов крыши, заходишь с другой стороны, там абсолютно все другое, внутри какая-нибудь курительная комната, прошу прощения, бильярдная комната великого князя, где у нас располагается сектор истории материальной культуры славян и финнов. Там вообще оказываешься в какой-то такой, в турецком стиле оформленное что-то такое, вот я бы сказал.
Ну, как в особняке Дервиза, условно говоря, где еще господин оформитель снимали, там, наверное, 33.
Да.
Да, мавританский.
Да, ну, вот я и говорю, как что-то говоря, восточное такое, закос под восток, вот это вот такая настоящая эклектика, которую спутать ни с чем просто нельзя, потому что, когда ты видишь, когда перепутано столько стилей в одном объекте, ну, понятно, что это смешение, то есть эклектика.
Ну да, но все-таки это смешение в основном ограничено, да, какими-то все-таки традициями. Мавританский стиль, так же как и, кстати, готические элементы, они в традиционной эклектике встречаются. Мавританский яркий пример на фасаде даже дома Мурузи, Литейный проспект. Ну, в рамках традиции эклектики мавританский стиль есть. Как и готицизм. Как, кстати, и русский стиль. Была парочка народовольческих домовладельцев, которые специально для того, чтобы прекратить как бы строить в западном стиле, решили на Фурштадтской улице возвести целый квартал русских зданий в рамках эклектики. То есть, используя композицию классического типа, композицию эклектики, они на фасад поместили всяких там петушков, зайчиков. То есть...
Френечки.
Да, эклектика допускает какие-то инотолкования, но они должны быть в рамках академизма. То есть дальше каких-то академических общепринятых канонов они не выходят. То есть эклектика в основном не авторский стиль. Не авторский. Действительно, смешение и смешение того, что уже когда-то было, и это принято использовать. Вот назовем это так.
Понятно. Так, ну и у нас таким образом модерн. Вот модерн есть, понятно, то, что у него снаружи разнообразные или декоративные отличительные черты, или элементы, собственно, конструкции, которые относятся к модерну.
Да.
А внутри? И понятно, что архитектор – это же далеко не только фасадодел. Что там внутри? Потому что не все могут побывать, хотя странно, есть же экскурсии, кстати. Да, но тем не менее, как можно охарактеризовать архитектуру модерна в интерьерах? У нас просто беда в том, что сейчас интерьеров остается все меньше, меньше, меньше и меньше. Мы скоро вообще перестанем видеть какие-либо интерьеры. Потому что коробку наши прекрасные реставраторы, так называемые в кавычках, коробку оставляют, внутри все к чертовой матери ломают и делают там торговый центр какой-нибудь, как вот напротив станции метро Площадь Восстания.
Да, 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 да.
Это просто преступление, я считаю.
Ну, Владимирская.
Да, станция метро Владимирская.
Да, этот самый Владимирский пассаж. Да. Изуродовали, кстати, шикарную постройку Шульмана. Одна из немногих финских, я Шульмана упоминал в связи с северным модерном Выборга, один из немногих финских мастеров, которые между тем работали в Петербурге. Так, для начала, интерьеры модерна в декоративном плане. Значит, дело в том, что именно в интерьерах парадных лестниц, кстати говоря, чаще всего проявляется время постройки здания. Кроме одного компонента, дело в том, что парадная и её элементы могли появляться позже. Но это уже другой вопрос. Обычно в интерьерах...
То есть, там домовладельцу понравилось, он взял, перестроил
лестницу. Ну да, евроремонт, что называется, сделал. Такое бывает.
Приделал там камин вместо старого.
Да, да, да. Камины, кстати говоря, в парадных модерна существуют. Кстати, при появлении парового отопления, тоже еще одна техническая инновация, они уже почти не топятся. Но в парадные они все еще присутствуют. Для чего? Для показателя, ну, какой-то роскоши, что ли, элемент парадный, что называется, декоративный элемент.
Ну, положено, чтобы был камин в парадный, который будет дворник истоплять. Вот, блин, положено есть.
Ну да. Создавали в основном эти камины, печи, люди тоже финского происхождения. Существует несколько, ну, я бы сказал, закрытый список финских печей и каминов, которые могут использоваться в парадных Петербурга. В основном это завод Або, Колынёкский гончарный, завод Вильгельма Анстена и так дальше. А что еще? Керамическая плитка, то есть модерн связан с расцветом искусства керамики и майолики. Напольная плитка Виллеруа и Бог или их польза.
Майолика – это расписная керамика.
Да.
Мозаика там... – это набранные смальты, то есть из кусков разных цветов.
Да, мозаика – это вообще другое. Мозаика у нас в Петербурге только на фасадах в модерне присутствует. Большая зелень на 28, как пример, да. С мозаичными картинами. Вот пример яркого индивидуально авторского стиля, просто пример великолепного синтеза разных европейских искусств в начале 20 века. Франция плюс Испания. Единственное, наверное, в таком духе сооружение. Большая зелень на 28. Ну, если географически, метро Чкаловская. Вот, значит, расцвет керамики напольной прежде всего. Ограждение лестницы вместо балясинных конструкций, как это было в эклектике, то есть там металлические штуковины балясинного типа, которые друг от друга отделены, появляется уже целостный рисунок, как правило, плавные линии. Если у нас декоративный модерн, а-ля все эти лапши макаронины, то там куча листьев, бутонов. Понятно, что нам надо показать, что мы не в классической традиции работаем. А если северный модерн, чаще всего это геометрические фигуры, индивидуально авторские, которые всегда лестничное ограждение создает сам архитектор, чаще всего. Они вообще из парадной в парадную почти никогда не повторяются. Ну и, наконец, витражи те же самые, наши любимые, наборный витраж, тоже один из компонентов декоративного модерна. А в северном декор из парадной чаще всего исчезает в Петербурге. Исчезает или превращается в классический. То есть мы очень любим заменять вот эти самые сюжеты эпоса Калевала на что-нибудь античное, потому что Петербургу это привычнее. Но чаще всего северный модерн...
Или пока... на Львов.
Или на Львов, да. Чаще всего северный модерн в Петербурге не претендует на роскошь. Но, кстати, в квартирах может быть все что угодно, но в парадной лестнице мы не должны видеть какие-то сверхкрасивые элементы. Чаще всего в парадных северного модерна присутствуют, да, геометрические фигуры, настенные всякие рельефы, треугольнички, квадратики. Бывает, правда, что и сюжеты национального романтизма, те же совы. Но это, опять же, все то, что касается декора. И, кстати говоря, в Петербурге совершенно невозможно предсказать парадную фасаду. На фасаде может быть одно, а в парадной может быть совершенно другое. Чего, кстати, не скажешь про Москву. Чаще всего в московских подъездах, будем говорить правильно,
да,
там что на фасаде, то и в парадной. То есть полная взаимообратимость. Когда я путешествовал по Риге, мне довелось видеть несколько парадных архитектора Эйзенштейна. На фасаде были совершенно разные как бы стили, даже дело дошло до египетских мотивов на фасадах модерна, а заходишь внутрь, а там получается одно и то же. В каждой парадной под копирку сделан интерьер. Ну, то есть в Петербурге, живя, мы имеем возможность не знать, что будет в парадной, исходя из фасада, и приятно или неприятно удивляться этому.
Правда, живя в Петербурге, мы теперь можем вообще не узнать, что там находится в парадной, просто потому что дверь на замке,
да?
Охранник внутри может в том числе оказаться, или консьерж скажет, куда ты пришел? Иди, мальчик.
Сегодня как раз пробивали такого консьержа на Большой Пушкарской, чтобы полностью посмотреть архитектора Дингера, надо было увидеть одну из парадной. Но пришлось обращаться в ТСЖ иногда, нас слушают. Но, кстати, в ТСЖ Ледваль вообще председатель ни на что не влияет, потому что если выезжает какой-нибудь богатый дяденька, то нас оттуда сразу выгоняют, даже если председатель сказал. То есть, да, проблема прохождения – это серьезно.
Ну, вообще, Питер, исторический Питер, это проходные дворы, то есть можно было пройти еще там 94-й, 95-й, 99-й год, можно было по-Уральски пройти, вообще практически только пересекая магистральные улицы по дворам. Теперь все закрыто, вот все закрыто, в каждой подворотне, блин, есть железная дверь, причем, как правило, чудовищно страшная, новодельная, отвратительная, кто это делает, я не знаю, на ней замок. Коды, все.
Да-да-да.
Иди. Меня это выводит из равновесия ужасно. Вот вы это, как это? Ну ладно, вы купили там квартиру. Вы землю-то под квартирой тоже купили, что ли? Она, между прочим, по конституции. Общенародная собственность. Я хочу, да, где хочу, там и хожу. Угу. Не тот твой охранник вообще не уперся. Он нарушает мои.
Кстати, да, и парадные права. Чаще всего тоже общественная собственность.
Конечно. Вы парадную не покупаете, вы покупаете квартиру, а парадная, между прочим, это памятник архитектуры.
Да.
И уж что с этими парадными делают товарищи, собственники жилья, блин, периодически заходишь в хороший какой-нибудь модерн и смотришь, там камин беломраморный, на камине мужики с бородами античные, над каминами эти самые сделаны. Тетки, которые потолок держат, как их там.
Кариатиды.
Да, кариатиды, как их там бесов называют. И вот этот мрамор просто покрашен белой шаровой краской.
Да. Чаще всего закрашенные, заложенные, заделанные.
То есть нужно отрывать руки. Вот немедленно узнать, кто это сделал.
Угу.
Оторвать руки и уже без рук не допускать больше никогда до исторических зданий.
Да.
Вот. И самое главное,
хорошее предложение.
За всеми ты ведь не уследишь, потому что да, у нас есть. Как это называется-то? Комитет по охране памятников.
Ну, КАДИОП, да.
Да, да. У нас в Москве там центральное управление есть, они много чего делают на самом деле. Вот только что недавно мы записывали с функционером оттуда ролик. Скоро будем второй записывать. Но за каждым парадным милиционера и сотрудника КАДИОП не представишь. Они какого-нибудь узбека наймут, он скажет: «Ай, ва-на-на-не», возьмет свой прекрасный валик, обмакнет в краску и отделает, как бог черепаху, какой-нибудь памятник архитектуры.
Ну да, я смотрю, как в Перекупном 9 постоянно атлантов красят.
Это как раз там не родители проживают на Перекупном 9.
Лунберг.
Так точно. И его вот этот самый парадный вход – это одна из моих головных попоболей непрерывных. Ага.
Там же глаза одно время были вообще зеленые у этих атлантов,
да.
Но потом…
Опомнились.
А в квартире-то были, которая бывшая квартира Лунберга?
Да, конечно. Это там был, ну… Много где, не везде, но много.
Автошкола сейчас, да, кстати, да, можно, да, относительно свободно посмотреть собственную квартиру Лумберга, да, Перекупной 9.
Да, зайдя в автошколу, потому что вроде как клиент.
Ну да, а кто уж тут будет разбираться. Ну там, правда, печи в разных кабинетах, в том числе и в кабинете начальника. Кстати, уникальный пример печей Мейсоновского фарфорового завода в Саксонии. В основном-то финские, а вот там есть несколько моделей вообще нехарактерных.
Я так понимаю, что квартиру-то обставлял уже конкретно владелец. Вот он снял там на 25 лет эту квартиру и говорит, что вот эти вот ваши финтифлюшки мне не нравятся. Я их сейчас поменяю на другие финтифлюшки, которые мне нравятся. И в итоге квартира приобретает авторский стиль уже не архитектора, а владельца.
Бывает, да. Но все-таки лучше всего, когда архитектор дома строит дом для себя в качестве собственного доходного, и квартира тоже принадлежит архитектору. Поэтому мы вот так и любим квартиру Лумберга, потому что человек строил дом для себя, парадную делал для себя и квартиру делал для себя. То есть не вступал ни с кем в противоречие.
Ну да, у него там все прям вот как надо. И при этом, конечно, вот сразу видно классово-антагонистическое общество, а архитектура всегда это прекрасно показывает. Вот парадная. Там тебе камин, белые, значит, тетки с сиськами, мужики с бородами и тоже с сиськами. Все обалденно красиво, такая прям лестница гранитная уходит вверх, а заходишь в подъезд, собственно говоря, а не в парадное. Вот там кошмар. Там такая все узкая, никаких там даже намеков на какой-то декор, торчат какие-то трубы. Вот такие вот лестницы, ступеньки, на которые даже мне со своими там 189 сантиметров не просто поднять ногу, они высокие. А тогда люди помельче были, как они там ходили, я вообще с трудом себе представляю. Вот это для быдла. А это для приличных людей.
Есть такая проблема. Да, кстати, очень много домов, которые построили архитекторы сами для себя. Ну, доходных.
Ну, это вообще традиция добрая.
Да. Есть даже архитекторы, которые строили только сам для себя. Мойша Барух Яндель Кварт. Как вариант.
Это у нас в Питере?
Да.
А какие домики он построил?
А Бакунина 4, угол с 3-й Советской. А дом, понял. Стена на Боровой улице, тоже, собственно, дом кварта. Еще один на Петроградской, Малый проспект, сейчас точный адрес не вспомню, но на углу с Колпинской улицей.
Ага, даже не знал, что там строил.
Шорохов, техник, кстати, не архитектор, техник городской управы, тоже на Петроградской стороне почти только собственные доходные дома. Кстати, с каким-то семейным сюжетом, мне кажется, что он женился на своей двоюродной сестре. По крайней мере, есть ряд документов, которые это подчеркивают, потому что у него в парадных есть постоянно один и тот же сюжет. Иаков и Рахиль у колодца. Понятно, что пришел к двоюродной сестре, поступил на службу к отцу, что и сделал Василий Шорохов, который приехал устраиваться на работу к своему, по сути, дяде. Вот.
А тут очень удачно оказалось.
Да, и вступает в брак кузина с его дочерью, да. Поэтому вот, и его дома говорят, что это неоклассика. А там какие авторские сюжеты, это еще и связанные с семьей.
Ну, интересно. Да, вот нам обязательно нужно, чтобы было как можно больше картинок, потому что у нас не все помнят визуально.
Угу.
Многие в Питере вообще не были, у нас большинство зрителей, как это ни странно, из Москвы, им вообще питерская архитектура, но не каждый день перед глазами является.
Вот в Москве, кстати, настоящий русский национальный романтизм.
Вот там эмоционально, безусловно.
Русский самый, что ни на есть, вот, в лучших традициях.
Вот по Старому Арбату идешь, точнее, даже не по Старому Арбату, а заходишь во дворы за Старый Арбат, вот там начинается прям такой романтизм национальный, я прям иду, и у меня вот хочется завоевать Польшу. Вот прямо сразу. Такие деревянные все эти домики с заборочками.
А причем там есть очень необычные вариации. Все-таки мы же отражаем как-то национальный колорит, поэтому я считаю, что изобразить на фасаде писателей 19 века, в начале 20-го, тоже национальный романтизм, почему бы и нет. Дом Бройда, Глазовский переулок в Москве. Там весь фасад украшают Тургенев, Гоголь, я не помню, кто еще. В общем говоря, сюжеты, связанные с русскими литераторами. Вот такие вариации на эту тему тоже бывают.
Так, если отвлечься от архитектуры, собственно, или мы еще имеем что-то сказать?
Да пока, наверное, все.
Тогда к практике. Практика – это важно. Вот ты водишь экскурсии везде. Вот только что мы говорили, что есть сложности с проникновением внутрь домов. Вы на постоянной основе как решаете? Или никак? По случаю, от случая к случаю, казуально?
От случая к случаю часто. Обычно, во-первых, я в парадных заручаюсь знакомствами. То есть у меня везде есть свои какие-то
люди.
К сожалению, везде их не удается найти. Когда на тебя десантник с оружием выходит на Зверинской 31. Тут уже особо не до договариваний. Или собаку могут спустить. Но чаще всего люди лояльно относятся. Те знакомые, которые там есть с удовольствием, чуть ли не в 2 часа буднего дня, как вот сегодня только что пришел с экскурсии, которая в 2 часа дня традиционно проходит по Петроградской, по отдельным ее архитекторам. Вот там тоже есть определенные знакомые, которые в случае чего парадную откроют. Если их нет, есть замечательный ключик, универсальный. Универсальный сильно сказано. Открывает не все. То, что не открывает, приходится звонить в квартиры. Иногда прямо на экскурсии люди не против, ничего мы подождем, лишь бы попасть. Ну и, наконец, можно, если на Петроградской стороне я там муниципальные экскурсии провожу для жителей района, вот, можно говорить, что вот мы муниципалитет, мы просвещаем жителей Петроградской стороны. Как бы, по сути, обязаны открыть. Потому что вернемся к прошлому разговору относительно того, что парадная, подъезд, называйте как хотите, общественная территория.
Конечно.
Вот. Да. Если это какие-то недоходные дома, особняки, организации, прочие явления современные, которые чаще всего совершенно не соответствуют первоначальному назначению, тут уже дело обстоит сложнее. Кому-то надо много денег, кому-то надо много документов, кому-то ничего не надо, просто не пустим. Поэтому здесь самые разные методы уговоров, договариваний работают. Иногда помогает, иногда нет. Но интерьерные тоже периодически делаю. Не по доходным домам, там особняки, общественные здания и так далее.
Интересно. Капитализм, bad, worker, good. При советской власти везде можно было зайти и все посмотреть.
Да.
Вот так. Так, ну что, здорово, интересно. У меня прям очередная извилина отросла в модерном стиле. Вопрос. Гауди-то у нас как в Барселоне? Он же явный модерн.
Модерн, основанный на готике.
Да, конечно. Саграда де Фамилия его, оно же просто вот готика-готика.
Да. Причем как? Я сказал, что у нас в Петербурге есть аллюзия на Гауди. Большая зелень на 28. То есть, получается, что он-то Гауди или Гауди по-разному делает акцент на готике и превращает ее в новую архитектуру, а мы делаем акцент на
Гауди.
На Гауди. То есть, вот все через посредника проходит. Ну да, это один из, скажем так, основоположников стиля модерн в южноевропейской архитектуре. Там везде свои основоположники. Если это Финляндия, то это Сааринен. Вот. И не только, кстати. Если это Бельгия, Виктор Орта или Орта. Вот. То есть везде свои имена. Ну, насчет Латвии сейчас задумался. Эйзенштейн или нет? Ну, он не был первым. Тут надо уже разбираться, но во всяком случае мы чаще всего в Петербурге берем это дело опосредованно.
Ну, понятно, понятно. Продолжим потом. О чем-нибудь еще, может, нам расскажешь? Вот, например, есть у тебя имя, например, вот Лидваль. И ты нам расскажешь, чем Лидваль был знаменит в Питере или нет. Скажешь, например, вот у нас там особняки. Желаю про особняки рассказать. Будем ждать новых
с удовольствием.
Хорошо. Обязательно. Спасибо, Федор.
Да, приятно
было. Весьма интересно. Надеюсь, вам тоже. А на сегодня все. Всем пока.